6 января 2013 года. Вот тогда кусочек сначала сказку расскажу, потому что никогда не доходили руки его эту сказку рассказать, а сейчас самое время. С чего начнется сказка? С того, что какой день сегодня? Сегодня день водокрес, так называемый. Когда крестили воду, кресили более правильно. Кресение воды происходило. Значит, немножко терминологии, а потом саму сказку расскажу. Значит, есть вот это понятие крещения, которое 19 января празднуется христианской церковью. И после этого, соответственно, крещение люди купаются в воде. Потом 2 недели считается, что вода святая, в любом источнике можно ее пить, не боясь, и она несет очень большую силу. Вот. И есть такое понятие крещения как обряда, да, то есть когда человека крестят, ну, то есть опускают в воду, там, по рождению, водой крестят. Вот в христианстве сохранилась часть крещения водой. Вот просто с терминологией разберемся, чтобы все на место встало. Значит, что есть крест? Не крещ, вообще слова крещ такого нету, такого корня нет на Руси, креш нет такого. Есть крест, корень. Есть такие слова, кресало, да? Если кто там русские сказки про, ну не только русские, там про оловянного солдатика, либо про солдата, из которого там старуха варила суп из топора, там, вот, всегда у солдата было кресало, или, как это еще называют, труд и кресало, да? Что есть кресало? Это некое вещество, которое при ударе об него высекает искры, огонь. То есть кресало – это источник огня. Крест – это вообще огонь. Отсюда слово крест. Крест не имеет отношения к двум палкам, которые соединены в середине. Это потом. Значит, к чему имеет отношение слово крест? Это некое посвящение, которое проходили большинство людей, ну как бы вот в нашей волшебной культуре изначально, посвящение огнем. Остались от этого, ну вот в обычаях таких называемых языческими, отголоски остались в прыжках через костер, когда чистится душа, как рассказывают. В том, чтобы ходить по углям, это чистится дух, как говорят. Потому что что есть очистка духа? Это когда делаешь что-то, чего очень боишься, или чего очень неохота делать. Тогда дух взращивается. Как вот говорят, что для того, чтобы ты каждый день взращивал свой дух, копил силу духа, тебе нужно хотя бы одно дело делать, которое тебе жутко неохота делать. Ну, условно говоря, ты боишься обливаться там, тебе хотя бы облиться в этот день там. Ты боишься выйти босиком на снег, тебе надо выйти босиком на снег. Ты боишься ходить по углям, тебе нужно пройти по углям. И вот у тебя дух взращивается, и он чистится, да, то есть дух. Вот, ходить по углям. Это все обряды креса, крещения. Это крест, это символ чистки огнем. Вот, это... И вообще крест сам по себе, вот эти вот две палки соединенные, это символ... И, ну вот, пожалуйста, на этой самой, на великом символе рата, да, там тоже же крест присутствует. То есть это некое, если он рисуется, есть символы, великие символы сваста Перуна, сваста Велеса. Это размещенный под определенным углом, ну вот сваста Перуна, она вот такая, такой крест, сваста Велеса наклоненный, вот так вот крест. То есть когда сваста Перуна или крест, вот крест Перуна, защита Перуна, это означает связь небес с землей и одновременно связь начала в человеке, то есть мужского, женского, там, плохого, хорошего, то есть горизонтальные связи, которые есть в мире, возникают в этом материальном мире, так называемом, и пересечение вот пути вертикального, то есть пути к Богу, да, то есть от земли к небесам, духовного пути человека, пересечение его с пониманием того, для чего он пришел, и делание его, ну, им того, что предназначено ему делать в яве, там, в материальном мире, это вот есть символ креста. И он всегда символизирует огонь. Если он, например, говорит, что крест — это символ солнца, солнце — это тоже символ огня, символ очистительного огня всегда. И всегда на Руси на солнце смотрели, не боялись. Это нас потом тоже медики приучили, что там будешь смотреть на солнце, сгорит сетчатка там или что-то там внутри, там эти шарики за ролики, забыл, как они, колбочки называются там. Вот, вранье это. То есть через солнце всегда получали огонь внутрь, через глаза, и человек начинал питаться, очищался внутри. У него очищались мысли. То есть вот как бы. То есть крест — это символ очистительного огня. И крест — отсюда и есть слово, вот кресение. Поэтому водокрест — это соединение воды и огня. Вот есть понятие, значит, огненной воды. И тоже ее подменили, видите, да, там рассказывают о том, что индейцев споили там в Северной Америке, и что вот огненная вода — это просто название алкогольных напитков, там, крепких алкогольных напитков. Подменили. Огненная вода — это вода, которая несет в себе силу огня для очищения человека. Вообще человек, когда, ну, известно же, что человек там на сколько-то процентов, больше чем 50, состоит из воды. И вообще, по сути, если с точки зрения физики подходить к человеку, ну вот к его телу, вообще непонятно, как он сохраняет свою форму. Потому что если в нем действительно там 70-80% воды, а вода текучая, как, ну, жидкость, то по сути, как ни рассказывай, что у него кожа очень прочная, что вода через нее высесть не может, не получается. Костяк, который на самом деле тоже на больше чем 50% кости состоит из воды все равно, то есть там в основном H2O, ну, по сути, по химии. То есть тоже непонятно, каким образом держит форму, как вот. Держит форму человеческое тело за счет того, что в нем не просто вода, а вода вместе с огнем. Это вот очень сложно как бы поначалу воспринимать, потому что особенно сложно воспринимать людям, которые никогда не общались с огнем на священном костре, когда они не пытались умываться огнем, когда не пытались в себя принять огонь, когда не пытались почувствовать в себе поток огня. Ну, очень много всяких есть обрядов, очень много есть техник, практик, связанных с огнем. Когда в человеке, несмотря на то, что в нем по-прежнему на физическом плане сохраняется огромное количество воды в составе, у него внутри на тонком плане возникает еще и огонь, и они вместе начинают работать, две стихии. У нас тоже там разделили, что стихии огня и стихии воды, они противоположны. И вот сейчас как раз там потом, когда к второй части перейду, будем как раз обсуждать вот это вот тьма и свет, там, ну вот эти вот, что нас все заставляет считать противоположными. На самом деле вода и огонь не противоположны, а взаимодополняющие стихии. И когда они соединяются, человек как раз в нем и возникает то, что начинает им двигать, что им начинает помогать. Известно, что когда, например, сырыми дровами топишь печку, печка отдает больше тепла. Несмотря на то, что вроде там говорят, что огонь вытесняет воду, она начинает там пар выходить, там. Вот с точки зрения физики это все правда абсолютная. Но с точки зрения того, как это работает, как печка начинает отдавать от сырых дров больше тепла, чем от сухих, абсолютно непонятно. А вот это понятно только тогда, когда начинает взаимодействовать стихии огня и воды, они начинают отдавать силу в окружающее пространство, в том числе и человеку. Если внутри него происходит это соединение, точно то же самое, те же самые процессы идут внутри. Вот с этим можно там как бы работать на разных уровнях, с пониманием этого. Понимание этого необходимо любому человеку, потому что без соединения в себе всех стихий, а еще есть стихии земли и воздуха, которые тоже вроде как противоположны. Воздух — это что-то такое эфемерное, а земля — это вот такое все там статичное, вот тоже как бы соединение воздуха и земли — тоже отдельная песня там. А вот если все это понять, что в человеке все эти четыре стихии соединены вместе, и они не разделены, а именно соединены, это единое как бы пространство, в котором человек живет. А если еще понять, что существует еще пятая стихия в виде мыслей человеческих, то, что эфиром называется там в разных эзотерических практиках, которые все эти четыре стихии вместе держат, начинаешь понимать, что есть человек. То есть человек — это мыслящее существо, которые за счет более высокой стихии эфира своих мыслей, да, частоты своих мыслей, способен все остальные стихии, ему данные, ну, в пользование, как бы, замкнуть в единое целое и начать ими пользоваться и в них жить. Вот что есть человек. В результате, если мы с этой точки зрения посмотрим на то, на свое поле ментальное и свою жизнь, в которой мы находимся, мы поймем, что мы не люди. Потому что мы все это, ну, вот разными кубиками видим, там земля отдельно, там котлеты отдельно, мухи отдельно, и мы вообще не понимаем, ни в чем мы живем, никаким образом мы устроены, никакая у нас там, эти все слова про умные слова, про метаболизм, про что-то там еще, там, ну, переваривание, вся эта байда там с тем, что мы оказывается, знаем, каким образом мы там эту энергию получаем, там, да ни хера мы не знаем, потому что, по сути, мы не знаем самой основной вещи, то есть из чего вообще мы состоим, почему мы таким образом работаем, почему, собственно говоря, клеточный обмен происходит так, а не иначе, почему температуры разных органов разные, мы этого не знаем. Нам сказали, что 36,6, и все, и точка, так сказать. Хотя на самом деле известно, что температура мозга, например, человеческого, меняется в очень широких пределах. И это не потому, что в нем кровь кипит там, это, а потому что в момент, когда мозг начинает работать сильнее, он начинает перегреваться. И поэтому есть вот эта вот великая техника, которая Царство ему небесное дед донес до нас. Вот он успел там с июня что-то рассказать, и вот 30 ноября ушел. Ну, там отдельная песня про это можно поговорить, почему это там произошло. И это. Но он донес вот это вот знание великое, что есть одна из, как это сказать, одна из практик физических, которые не описаны в пранаяме, в йогических техниках дыхания, да. Практика следующая. Нужно вдыхать носом, а выдыхать ртом. При этом происходит следующее. Когда ты вдыхаешь носом, у тебя холодный воздух проходит по носовым протокам и охлаждает мозг, который сверху. А нагретый воздух ты выдыхаешь в рот, когда ртом, когда у тебя не происходит согревание мозга на обратном пути. Поэтому и когда ты дышишь просто носом, вдыхаешь и выдыхаешь, ты мозг свой не охлаждаешь. А когда ты вдыхаешь носом, выдыхаешь ртом постоянно, ты позволяешь своему мозгу работать лучше, быстрее, четче, не перегреваться, не затыкаться. У тебя исчезают головные боли, там, мигрени, всякая эта прочая байда, которая там. Вот. То есть элементарные вещи, которые просто вот начинаешь делать, а потом осознаешь, почему их делаешь, там, что происходит. Вот, так значит, водокрес. Этот праздник означает вот как раз единение огня и воды. Вот сегодня, 6 января, пусть в этом идиотском там летоисчислении, там, который вел Петруша I, там фиг с ним, вот пока мы в нем живем, будем им пользоваться. 6 января празднуется вот этот праздник, водокрес. Значит, еще две очень важных вещи, и тогда я к сказке перейду, тогда будет все понятно, почему она такая, как она идет. Вода, чаще всего стихия воды, связана с неким покоем, с гармонией какой-то, с таким затуханием, с обездвиживанием. То есть это некая такая покойная структура. В то же время вода всегда есть источник энергии. Ну вот известно, что можно родниковой воды попить, даже не евший ничего, вот ты там шел долго, например, в пожаре, или там работал долго, выпил родниковой водички, и у тебя сразу сил прибавилось. То есть вода, несмотря на свою вот эту внешнюю покойность, она несет в себе, это как аккумулятор очень сильный. То есть она, почему есть понятие живой воды и мертвой воды? То есть вот есть понятие живой воды, которая насыщает тебя силой, как бы, человека, и дает возможность дальше действовать. Вода — это некий аккумулятор. И вот это некая сила, да, сила на то, чтобы что-то делать. Ну, вот такой образ давайте сохраним. Значит, что такое огонь? Чаще всего огонь – это стихия, которая, с одной стороны, несет преобразование, изменение какое-то. Ни в коем случае, вот, подмен очень много связанных со стихиями. Вот одна из подмен такая, что огонь – это уничтожение. То есть вот всегда огонь что-то сжигает, там, вот не уничтожение, а преобразование, вот что есть огонь. Потому что огонь, например, дрова действительно исчезают, но возникает некая структуру, но вот ее в физике плазмой называют. Тут сам огонь, ведь никто не может сказать, что это такое. Вот есть воздух, вот придумали слово плазма такое для огня. То есть это некая такая непонятная совершенно сущность, которая несет преобразование. То есть вот эти вот дрова, все вот животные, которые были в дровах, которые спали, через огонь они поднимаются и уходят выше, на другие планы. Другое дело, что мы приучены быть, ну как бы вот эти там атеисты, там это, материалисты, мы эти тонкие планы исключили вообще из своей жизни, то есть мы не знаем, что это такое. Поэтому для нас огонь это просто, ну в печке он горит, он что-то греет, там в костре он горит, он там, ну куда-то искры улетает, там в воздух превращается. Реально ситуация такая, что это вот все, что есть в дровах, преобразуется в некие другие сущности, структуры и позволяет жить вот этим животным, которые в дровах заключены. То есть оживляет их. Вот что есть огонь. Это преобразование некое. Ну там, пусть вот этот образ останется. Там, если надо его развивать, на самом деле достаточно у любого человека достаточно собственных сил, чтобы развивать эти образы. Понять, куда они уходят, там, во что преобразуются эти вот живые существа, которые дремали в дровах и вдруг вот куда-то там через огонь ушли, что там с ними происходит, что они в воздухе делают, куда они потом там, например, частичками выпадают и как они в земле там оживают через растения. Но вот эти все, я говорю, это образы все настолько, как сказать, живые, простые, что построить самостоятельно их никакой сложности не представляет. Другое дело, что для того, чтобы их построить, нужно пользоваться понятием о мире, которое нам предки оставили, а не понятием о мире, которое нам навязали образование, воспитание там, ну вот последних там 70-100 лет. Вот. Нам просто вернуть вот это понятие, тогда начинается все. А когда мы начинаем это все понимать, как бы строить, да, вот эти образы, развивать их, мы начинаем строить вот это вот самое ментальное поле, эфирное поле, когда, которое заключает в себе некий мир. То есть, может быть, этот мир просто быть нашим телом, может этот мир быть нашей семьей, может мир наш там быть нашим домом, в котором мы живем. Если мы достигаем силы понимания, что мы можем отвечать за деревню, например, там, в которой живем, это вот мы охватываем всю деревню. И отсюда возникают вот эти вот понимание того, как раньше строилось общество наше. Ну вот этот первобытный общинный строй, так называемый, который нам обгадили со всех сторон, хотя в нем все вот эти слова первобытно, первобытно, общинный, все они в себе заключают всю информацию о том, как же это все на самом деле было. Что есть община, да, что есть там бытие, что есть первобытие. Ну вот, все же это, вот я говорю, можно все у нас отнять, там, условно говоря, переписать историю, там, переобозвать первобытным общинным строем общество, где народ там с палками за мамонтами бегал. Ну, блин, если всматриваться, вчитываться вот в сам смысл слов, сразу эти мамонты все куда-то исчезают, там эти палки там, ну, тоже куда-то деваются. Начинаешь понимать, как структура общества строилась. И она строилась именно на том, что человек, а это прежде всего мужчина, да, тот, кто пространство создает, а дальше женщина его наполняет силой, наполняет содержанием. То есть вот мужчина охватывает, поэтому то, что вот в копном праве в основном именно мужчины участвовали в принятии решений, это не означает, что женщина была существом второго сорта. У нее просто другие задачи. Мужчина охватывал сознанием определенную структуру. И вот если человек может охватить своим сознанием, своим ладованием, да, вот это вот слово тоже, Владимир, да, слово, имя такое, тоже перевернутое, нам Владимир, а слово владеть. Владеть – это командовать, это иметь собственность на что-то, это содержать в ладу что-то. Вот такой Владимир, он ладовал как бы тот мир, который Владимир, то есть он мир, который данный ему, умел превратить в лад. И вот если человек может, например, охватить с собой своей силой ладования деревню, он становился, ну как там, не знаю, как староста, да, деревни там, вот. Соответственно, если человек мог там целую державу охватить своей силой и своим сознанием, он там становился царем, там, князем. Там. Вот. Это естественное как бы совершенно построение любого общества, когда оно связано именно с способностями человека, ставшего на данный уровень. Да? А у нас все, ну, сейчас наоборот. То есть человека назначили, вот тебе, а может он там, не может, там, и вообще знает он, что такое удавать или не знает там. ну, никто же не сказал, ему сказали, ну, командный, он командует. Там дали ему полк в 15 лет, а что он там с этим полком сделал, может, ничего? Как это, Голиков, который Гайдар там командовал в 15 лет полком, да какой нахрен там, ну, в 15 лет полком? Чума же. Так вот, значит, огонь, вода, водокрес. Значит, важно вот эти два понятия об огне и о воде. То есть тут тоже вот мужское и женское начало, здесь же заключено некое понятие об этом. То есть мужчина — это как бы созидатель, создатель формы, как бы вот огонь, то есть движение, действие, да, а вода — это сила на то, чтобы движение осуществилось, это действие осуществилось. И вот когда они вместе соединяются, начинается процесс какой-то действия, ну как бы начинает созидание быть не просто в воздушных замках, которые мужик построил, и вот я хочу дом, а, ну, там, вот, а женщина ему дала силу, и дом появился. То есть вот, вот как, в чем, то есть невозможно, понятно, что мужик может и один построить дом, но он будет его строить там 15 лет, а с женщиной он его за год раз, и это, пух, и получилось. То есть вот, когда два начала соединяются вместе, возникает быстрый рост, быстрое движение. Соответственно, то, что вот говорится там, духовный путь, вот у Минина, у Виктора Михайловича, у него, ну, у раннего Виктора Михайловича, там, не последних двух лет, у него есть очень хорошее понятие движения в паре. Еще у него есть очень хорошее понятие, которое он несет, это складывать. То есть вот он учит складывать. Когда семья строится не по принципу того, что давай мы поделим обязанности, а давай мы сложим обязанности. А потом выясним, что что будет делать, ну, в сложенных. А вот мы разделим. Тебе посуду, мне там это глажка там, а тебе уборка, мне это разделение. А надо учиться сложить. Надо сложить сначала все, понять, чего в доме в общем должно быть. А уж потом думать, кто чем займется, то есть из сложенного, а не из разделенного. А потом думать, каким образом. А мне неохота там, ну, стиркой заниматься сегодня, а я буду там. Вот, складывать учат. И вот, когда вот из этого понимания какого-то, к слову, водокрес подходишь, вот теперь можно уже рассказать саму сказку, откуда вообще это возникло, какие боги с этим связаны. Ну, вот сейчас чуть-чуть попробую, наверное, не надо больше ничего там предварительное больше говорить. Значит, начнем с Коляды, с 25 декабря. Начнем с солнышка, с нашего родимого, как бы. Вот откуда вообще это все взялось, я там тысячу раз рассказывал, просто коротенько, да, то есть 22 декабря солнышко умирает. Почему в основном все пророки умирали на кресте, там кто-то раз пятый, кто-то там, ну, раз 10, там 15, 20. Почему именно на кресте? Потому что в этот момент в южных, условно говоря, в, там, ниже какой-то параллели, солнышко находится в созвездии креста. Поэтому именно умирает оно на кресте. Ну, как бы. Вот солнышко умирает 22 декабря. Три дня оно, ну, как бы мертвое считается, а потом воскресает на третий-четвертый день, 25 числа, появляется новое солнышко. А какие образы здесь заключены в этом? Достаточно важно это, как бы, понимать. Во-первых, умирает. Умирает не в смысле того, что оно, ну, как бы, умирает. Смысл тут вот какой, что на падающем солнце от 22 сентября до 22 декабря солнце, ну, день уменьшается, ночь увеличивается, да, то есть солнышку все сложнее давать свою силу всем живым существам на Земле. И для того, чтобы эта сила таки все-таки давалась им, приходит самый сильный бог вот на это время, Хорс. Он же имеет имя Гор там в египетской мифологии. Он же Хорс Тресветлый его называют. Хорс Тресветлый, потому что он всем трем мирам позволяет, ну как бы помогает всем трем мирам, вот нашим Явь, Навь, Правь, сохранять на этапе падающего солнышка свое взаимодействие все-таки. То есть силы в Навь отдает, чтобы нашим предкам было легче, все равно через солнышко. Вот это, вот этим занимается Хорс. И вот Хорс заканчивает свои полномочия 22 декабря. И дальше, как в любом, ну как бы, почему вот есть это понятие солнцестояние. Вот оно, солнцестояние на падающем солнце, это вот как раз 22 декабря по 25 декабря, и есть солнцестояние с 22 июня, когда солнце в максимуме, по 25 июня. Это время передачи дел. Вот в чем, ну, как бы, смысл, да, то есть приходит Каледа, которому нужно это солнышко теперь, которое вот Хорс поддерживал, да, ему теперь надо его разгонять, раскатывать, чтобы оно пошло на силу, там, вот, дать ему что-то другое. То есть вот на падающем солнышке одни задачи у Бога, а на растущем другие. Хорс, он хранитель, он помогает этой вот своей колеснице, в которой его рисуют, колесница, запряженная четырьмя конями. Вот он всеми силами, этими четырьмя конями гонит солнышко, там, помогает ему двигаться. А Каледа, он разжигает это солнце, он дает ему новые силы, он приносит новые знания. Отсюда Каледа, дач Бог, Бог, который принес людям знания. Вот как там легенда о Прометее, что огонь принес Прометей людям. Вот он не огонь принес, которым там в пещере, ну, грелись, он принес огонь знаний. И вот почему эта легенда о Прометее, она списана с нашей легенды о дач Боге, который принес людям знания, как бы возможность в темную эпоху жить там, ну, соответственно, каким-то образом пользоваться этими знаниями, за что его, собственно говоря, на Кавказских горах распяли, соответственно, там, ну, вот эта вся история про дать Бога там отдельная есть. То есть Каледа – это носитель свежих знаний. Теперь, что происходит, ну, вот это вот, что касается этого солнышка, да, там солнышко рождается, Каледа приходит, 25 декабря, значит, рожденное солнышко начинает разжигать новые знания, начинает людям помогать. Что с людьми в этот момент происходило? Поскольку солнышко падало, и все больше власть тьмы, все меньше власти света, да, то есть как бы все меньше света, все больше тьмы, все больше людей, которые не выдерживают того, что солнца мало, и у них не хватает своих сил, чтобы бороться с тьмой. И они начинают, ну, условно говоря, подвергаться каким-то искушением, да, то есть там начинать есть мясо, потому что холодно, нужно жрать мясо. Мне сказали, надо же, начинает потреблять какие-то низкие энергии. Где-то там начинают пить водку, потому что им сказали, что водка греет, значит, они там, ну, падают в алкогольную зависимость. Где-то там, ну, я не знаю, там вкурил, какие-то вот эти вещи, ну, то есть человек начинает подвергаться искушениям и начинает, что при этом, какой образ существует в ведах, есть образ такой, люди начинают совлекаться в нафь, начинают утягиваться в тьму. То есть они падают по энергии, начинают падать в пекло. То есть они вживую начинают опускаться в чистилище. В пекло уходят. Их утаскивает тьма. При этом, поскольку именно, ну, вот этот образ я уже рисовал, еще раз его нарисую, чтобы он, вот это вот связи миров, да, связи в роду, человеческой связи. Почему? Человек, который находится в яве, он отвечает за весь свой род. И за тех, кто до него был предков, и за тех, кто будет после него потомков. Потому что он единственный в яве может что-то делать. Все остальные, ну, не могут, они, ну, не в этом материальном мире. То он отвечает за всех. И поскольку человек падает в, как бы, в яве, в темноту, как бы подвергается вот этому, ну, как там, дьявол его порабощает, там, душу он начинает частично дьяволу отдавать. Вот он в темноту уходит. У него весь род в темень уходит. И есть такой образ, что на падающем солнышке, ну, целая легенда, что предков совлекли в пекло, утащили в пекло, кого-то утащили, целые рода утащили в пекло, и там заперли. И, соответственно, там ими тьма питается. Вот там их, ну, как бы захватили, тьма схватила, там, взяла в плен, да, вот. И они там ждут освобождения. И что происходит? Ну вот легенда такая, она каждый год повторяется, и как бы ее не всегда, точнее, я нигде не видел, чтобы ее рассказали целиком. Единственное, где ее более или менее в целом рассказывают, это книга вот такая есть, я на нее несколько раз ссылался, еще раз скажу. Название «Крест Ливанидов», авторы Карпенко и Нечаева-Зубец, двойная фамилия у второго автора. Эта книга, я уже говорил, это книга, которая дает ключи к сказкам нашим, к сказкам, легендам, то есть рассказывает, что значит, там, что есть Василиса Премудрая, что есть Иван Дурак, что есть Чистополе, там, каким образом небылички, там, в небыличках описывается, как творился мир, там, что есть версты вселенных. То есть вот это вот все ключи как бы в этой книге описаны. В ней есть в конце справочник. Справочник по дням. Ну, условно говоря, давайте так скажем, это календарь славянских праздников. И вот там примерно чуть-чуть, начиная как раз с 25 декабря, дальше, вот расписано, что как это происходит, и можно какую-то цепочку построить. Вот я ее построю сейчас связанную, да? То есть вот предков наших, поскольку кто-то в Яве порабощен тьмой на падающем солнышке, это как бы не его вина, это его беда, потому что ему не хватило просто сил, не хватило силы духа, не хватило силы воли. Это там отдельная же песня, вот у нас есть с вами понятие девяти сил в русской вот традиции, в русской культуре. У нас есть три силы тела, есть три силы воли, есть три силы духа. Вот, девяти силы есть. И просто не хватило какой-то из сил, и поэтому утащила тьма. Когда хватает силы, ты не утаскиваешься. Но вот кого-то утащили, и у кого-то предки в результате попали в пекло. И вот в пекле они ждут освобождения. И вот что происходит. Значит, 25 декабря приходит Коляда и разжигает это солнышко. Солнышко выходит, становится больше света. Что, собственно говоря, и происходило, если помните. То есть вот мороз-то спал, но солнышко еще держалось какое-то время. Там вот, это сейчас солнышко поменьше, сейчас расскажу, почему солнышко поменьше. Вот. Значит, начинает солнышко разжигаться. И предки, которые во тьме, им начинает как бы приходить помощь. Какая, ну как, помощь, в чем она, как бы, как это сказать-то, олицетворяет, кто эту помощь? Олицетворяет ее Перун, Бог наш. Перун берет свои силы, там, свое воинство Перуново, и спускается за ними в пекло, за нашими предками, которые туда вот попали, да? Освобождает их оттуда. Открывает врата между мирья, так называемые, между мирами Нави и Яви, и выпускает предков сюда. Выводит их из тьмы. При этом, поскольку врата открыты, и он не может, как бы, Перун, чем... Тоже вот важная очень деталь. Значит, Перун, он воин на свету. Он видит нечисть на свету. В темноте он ее не видит. У него нет сил распознавания как бы нечисти. Эта сила есть у Велеса. Вот сразу предварительно скажу, почему, собственно говоря, да, дальше будет понятно, почему я об этом говорю. И он, открыв врата между мирами и выпустив предков, он выпустил и нечисть сюда. Есть такое, дальше возникает что? То есть вот появились предки, он выпустил предков, и предков начинают кормить, естественно, они рады, обрадовались, то есть пришли предки, начинают их кормить, начинают вот зажигаться костры, соответственно, там люди встречают предков, кормят их, несмотря на то, что в Яве их не видно, но поскольку люди знали всегда, что предки выходят с солнышком, начинается вот это вот кормление на огне, там совместная трапеза с предками, как это, вот эти вот понятия родительской субботы до сих пор сохранилось. Дни памяти предков, когда мы там дни поминания, то есть они даже в христианство перетащились чуть-чуть. То есть там родительская суббота, когда вспоминаешь предков, там вербу собирают на родительскую субботу, если там весной. Вот. Это вот как раз и есть вот эта отголоска, вот это вот. То есть предков начинают встречать, кормить, приглашать в дом, совместную трапезу с ними осуществлять там. Вот, но одновременно кормят и нечисть, которая, в чем интересно, вот, значит, вот это вот понимание наше, что тьма и нечисть – это что-то противное нам, что не нужно кормить, что там необходимо мочить, вот это глупость, потому что нечисть точно так же хочет есть. Она точно так же выполняла, она же просто выполняет свою роль. Вот любой демон выполняет свою роль, он нас учит. Он чему-то учил наших предков. Он, несмотря на то, что он их там жарил на огне, условно говоря, где-то там в этом аду, он их чему-то учил, демон. И его тоже нужно кормить. Причем самое интересное, что кормят его сладким, самым вкусным, не обязательно сладостями, а самым вкусным, что есть, нечисть кормят тоже. И вот эти колядки, когда ходят и обряжаются в каких-то там зверей, то есть эти вот там шкуры в какие-то, там какие-то рога, там, то есть это вот изображают колядующие, они изображают нечисть, которая тоже вышла из пекла. И им, собственно говоря, подарки дают, конфетки отдают. И вот, вот это вот смысл такой. А дальше в чем забава? Что Перун, поскольку он на свету, то он видит. Он ходит 9 кругов, 9 дней. И эту нечисть вычищает. А почему он ее видит? Потому что она объелась сладкого, и она двигаться не может. И он ее вычищает. На самом деле забава какая, что образы вот эти вот русские, они чистые очень. Вот. Теперь, значит, что происходит дальше? Вот Перун, значит, чистит нечисть. Чем занимаются предки в это время? Они отдыхают. Они отдыхают, их вот там откармливают, их там в свежую одежду, их там в баню вводят. Поэтому банные очень важные обряды вот именно в это время. Вот с 25 по 6, вот по нынешний день, как я говорю, вот по 6 января, баня практически каждый день там людей. То есть предков отмывают и себя отмывают. Там купаются, на самом деле, вот купаться в проруби только в там крещении, как не так это. Купаться начинают прямо вот сразу. То есть вот, потому что предки тоже хотят помыться не только в горячей воде, но и в холодной. Вот просто пусть замкнется это все в голове, потому что не знаю, как это сказать. Вот любые эти образы, любые вот эти обряды, которые как бы иногда люди выполняют бездумно, на самом деле они все облечены неким смыслом. Вот этот смысл, он на самом деле очень простой. Но если вот я бы это не сказал, этот смысл бы и не был доступен, да? То есть, и что теперь дальше происходит? Вот они отдыхают эту неделю. Неделя не 7, не 9. Но если с 25 по 6 посчитать, там, ну, условно говоря, плюс-минус там, вот, но больше, чем 7 дней. И вот эти 9 дней Перун ходит и вычищает нечисть. И по окончании этих 9 дней, когда нечисть как бы убрана с этого плана, вот опять же он вычищает, он ее не убивает. Вот в чем весь смысл вот этого как бы культуры русской, она не за как бы она не зациклена на убийстве, на уничтожении, она зациклена на преобразовании. Он вычищает нечисть. Он их чище делает. Он как бы, то есть, он предлагает им выбор. Ну, как обычно, вот опять же, у нас практики такие, там, кто их проходил, знает, что когда ты собственного, вот, нечисть в тебе живущую, там, беса, да, ставишь перед собой, спрашиваешь, нахрена пришел, там, ну, выясняешь, выполнил задание, дальше тебе выбор. Ты можешь очиститься и к Богу уйти. А можешь к себе назад вернуться, отчитаться перед теми, кто тебя послал. То есть, тебе выбор, пожалуйста. Вот. И это, собственно говоря, делает Перун. Он предлагает им, то есть он их очищает. Очищает тот, как бы, вот у них было задание. И он принимает, выполнить задание или нет. А дальше, пожалуйста, ну там, решает, то есть куда тебе. Мы можем к Богу. И, в принципе, в чем сила вот этих дней, когда Перун чистит нечисть? В том, что из нечисти рождается честь. То есть кто-то принимает из вот этих демонов, да, принимает Бога и идет к нему. То есть количество светлых сил увеличивается за счет того, что кто-то из бесов переходит на светлую сторону. Вот за счет этого. И дальше что происходит? Вот приходит этот вот день, 6 января, приходит вместе с Велесом. Вот почему я его упомнил. И это считается день Велеса, и дальше идет неделя Велеса. Велес, еще раз говорю, это различитель. Если у Перуна, вот он, я говорю, он нечисть находит только потому, что она объелась сладкого. Он на самом деле он не отличает, вот нечисть она или чистить. Вот. Но когда она объелась сладкого, он уже ее начинает чистить. А Велес видит их. Он, собственно говоря, чего, какая задача, одна из задач этого великого бога, стоять на страже вот этих врат Междумирья, чтобы никакая нечисть не пролезла к нам в явь, и никакая вдать не ушла отсюда пакость. Вот он стоит, и он различитель. Он, почему он так, почему его так хают, почему его так пытаются шлемовать вот, и там в интернете, и все, пытается сказать, что он там скотий бог и занимается только богатством там. И вот просто потому, что его, собственно говоря, нечисть страшно боится. И вот вся эта серость его страшно боится. Потому что он видит. Он отвечает за ясновидение в человеке, за развлечение плохого, хорошего, света, тьмы. Вот за что Велес отвечает. И Велес как бы от Перуна принимает, ну как, опять, вот как произошло передача дел от Хорса к Калиде по поводу солнышка, здесь Велес принимает от Перуна отчет за то, что он там, ну вот, и дальше проверяет, ага, то есть, ну, эту нечисть там, ты правильно там, эту, возможно, ты ошибся, то есть, ну, и они вот вместе, так сказать, это, происходит передача дел. В этот момент, помимо вот этой передачи дел, причем она тоже не в один день заключается, то есть Перун и Велес правят неделю вместе, вот в следующей неделе, то есть вот как раз, ну, они как бы друг другу помогают. Причем самое забавное, что вот в том, что до нас доходит из эпоса там русского, Перун все время с Велесом воюют. Они все время там друг другу там, ну, что-то там это, что-то делят, то бабу делят, то еще там что-то. Ну, блин, ну караул. Они всегда вместе. Это, ну, два бога, которые просто у них разные задачи, но когда им надо вместе, они вот как бы вместе действуют. Вот они тут вместе как раз. Это я просто еще к тому, что вот какие образы-то идут. Почему так человеку легче день ото дня становится вот после того, как солнышко пришло 25 декабря? Потому что с каждым днем все новая и новая сила как бы приходит ему на помощь. То есть сейчас был один Перун, пришел Велес. Там дальше еще будет что-то. То есть, ну, как бы. Теперь еще какой образ идет? Вот что с водой происходило, да? То есть вот мы все об огне говорили, о солнышке, там вот огонь все развивался. Вот, что с водой происходит? Вот вода, будучи неким аккумулятором, который разрядился, потому что вот за то время, пока солнышко падало, люди пытались питались тем, что было заключено в воде. Вот на праздник Купалы, там 22-25 декабря, июня, вода наполняется силой огня. То есть, и вот она так и катится, эта вода, вот она нам позволяет, почему от воды очень много сил идет как раз вот на падающем солнышке, почему эти все славянские здравия есть как бы, ну, некие практики отпаивания водой. Вот как раз именно когда солнышко мало отпаивает. Вода дает силы, вот живая вода, она, и вот она истощается, и, то есть истощается не только солнышко за счет того, что просто по этим галактическим движением оно уменьшает свою силу, истощается и вода, потому что за это она дала очень много сил человеку. И вот тут она начинает наполняться силой вода. И вот пока предки отдыхают, она наполняется силой, ну вот Перуна, который там предков вынул, силой предков, ну как бы на отдачу она еще работает, она наполняется силой заботы о них, любви, то есть потому что их там поят, там морсом поят, там сбитнем, то есть предков своих, вот, ну там медовухой поят. Медовуха — это не алкогольный напиток, это, ну, сурья еще, есть название такое древнее, это напиток, который напитывается силой трав сушеных, очень, ну как бы, которые еще сохранили силу солнышка летнего. Вот, напитывается силой меда, который тоже заключил в себе очень много солнышка от там, пыльцы, от нектара, который пчелы собрали. Вот, вот что есть медовуха, сурица. Да? То есть пока еще на отдачу вода, но за счет того, что она отдает, она и принимает вот эту вот силу заботы. То есть сила любви накапливается в ней вот эти вот 9 дней, пока Перун там нечисть чистит, ходит. А вот сегодня возникает момент, когда вода соединяется с огнем. Почему водокрес? Вот еще раз. То есть вода соединяется с огнем. Она начинает принимать силу знаний, которые принес Каледа с солнышком, и которые вынесли предки из темени, когда они не могли отдать ее как бы предкам своим, то есть потомкам, потому что они были в, ну, в недоступности за вратами междумирья. А сейчас они эту силу, свои знания, они начали отдавать. И вот вода крестится огнем, как бы солнышком, вот этими знаниями Калиды, знаниями божественными, и крестится же силой предков, которые начинают передавать воду свои знания. И дальше вот получается, от 6 числа до 19, вот практически там, ну, условно говоря, 2 недели, вот это передача вот этой силы, накопление в воде вот этой силы огня, силы знаний. И вот почему такая сильная там вот эта крещенская вода на 19 число, когда водокрест достигает своего пика, своего максимума, когда соединение заканчивается, то есть вода и огонь становятся единым. И вот тогда купайся, и тебе не холодно. То есть в проруби, когда купаешься на крещении, тебе не холодно. Потому что там огонь живет. Вот. Ну, наверное, с этой сказкой все, потому что пока. Вот, но день сегодня очень сильный. Его даже не знаю, как сказать-то. То есть обрядов на этот день очень много всяких. Обряды, ну вот, самые простые, которые можно сделать. Если пищу сегодня приготовить, ее надо обязательно потрапезничать вместе с предками, пригласить их. И не только с предками, но и с богами. Ну, как бы, естественно, можно сделать огонь, там, если у кого есть такая возможность. Если нет такой возможности развести костер, то хотя бы свечку зажечь. И, может быть, на огне, ну, я не знаю, там, ну, к предкам обратиться на огне. Потому что вот чем огонь силен, любой, неважно, там, даже на свечке, тем, что это канал связи. Вот, самый, что ни на есть, чистый, самый мощный канал связи. Причем он абсолютно чистый, вот, как бы, чем хорош огонь, и чем силен Семаргал, вот, бог, который отвечает за огонь, за этот канал связи, тем, что через этот канал пройти чему-то низкоэнергетическому невозможно. Там невозможно какую-то похоть протащить, какую-то бяку, так сказать, вот, ну, нет такой возможности. То есть огонь настолько вот штука. И вот это еще раз вот соединение вот этих понятий, что очищение огнем — это не уничтожение, это преобразование. Вот любая пакость, которая попадет в огонь, она будет огнем преобразована во что-то чистое. То есть при этом вот тоже еще один образ, чтобы сохранился. Вот про апокалипсис, когда речь идет, там отделять зерна от плевела, а потом плевел, ну или солому сжигать. То есть вот понятие же, что сжигать — это опять-таки уничтожать. Так вот, всегда после того, как, всем же известно, после того, как солому сжигают, ну или там чего угодно, дрова, например, в печке горят, остается зола. Ведь она же не полностью сгорает, знаете, но остается что-то. Куда золу потом используют? Вот тоже все люди забыли уже об этом. Удобрение раз. Щелок — это там на помыться, там два. Там на то, чтобы зубы почистить, три, то есть как абразив. Да там хреново туча у золы своих этих. То есть это преобразование чего-то тяжелого, да, то есть ясно, что что-то легкое, чему суждено там, как это, лететь, улетает с огнем. Но что-то тяжелое преобразует что-то полезное. И вот в чем как бы смысл этого вот преобразующей силы огня. То есть она, когда огонь куда-то попадает, он всегда как бы осуществляет пользу, он всегда делает что-то полезное. Он ничего не оставляет ненужного. Даже вот когда какую-то гадость, в смысле там пластика, там еще чего-то в огне жжешь, он же все равно до того дожигает, что не оставляет никакой, ну, гадости. То есть что-то уходит, что-то растворяется, что-то там, ну, вот что есть огонь, вот в чем его сила. А теперь вот почувствовать вот эту вот связь воды и огня, когда они вместе, вот тогда начинаешь, а потом ее еще внутри повертеть. Потом ее снаружи посмотреть, как это вот. Не просто водой чистишь зубы, а понимаешь, что она вот вместе со знаниями этими, там, от предков пришедшими, от солнышка пришедшими, с силой, которая тебе позволяет, например, просто вот холодной водой умыться с утра, и вообще там сон пропал. То есть вот понять, что это не просто вода, а что это огонь еще в ней живущий. Вот. Вот такая штука. Почему сказку называю? Потому что сказкак, есть такая расшифровка у сказки. То есть еще там вот эта сказка, ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Или кто познает, тем урок. Сказка – это всегда не просто байка, которую надо послушать, а она есть побуждение к действию. В ней всегда есть информация, чего можно делать. А информация о том, чего можно делать, это и есть вот эти знания, дать Бог, знания богов. Да? То есть, когда человек что-то делает, он начинает двигаться, он выбирать, куда идти. И дальше, если он человек, он выбирает движение к Богу, да, он начинает понимать, куда он идет. А дальше возникают вот все эти, то есть сразу силы приходят на то, как двигаться там, сразу приходит информация о том, какие инструменты нужны для того, чтобы двигаться. Вот пока человек стоит, ему, естественно, боги не помогут. Пока он считает, что он на 90% из воды состоит, и что ему нужно там посчитать калории, чтобы съесть там очередной тортик, но он так и будет стоять, и боги его просто даже не увидят. Как там говорят, что почему боги нам не помогают? Как они допустили того, что мы вот в такой жопе сидим там? Да что за... Боги тут при чем? Если ты не идешь, если ты не светишь, да, ну как они? Во-первых, тебя не видят. Во-вторых, если ты не двигаешься, ну ты сам выбрал. То есть, ну сидишь в жопе и сиди, значит, ну твой выбор. А вот если начал двигаться, если начал светить, если начал у них, ну, понимать, что они существуют, что от них помощь идет, начал эту помощь, если, ну как бы ее нет, то там, ничего, начал просить. Вот пошло общение. Все, и тебе сразу все придет. И не надо думать о том, где взять деньги на постройку дома. Или там, вот есть такая еще такая вещь очень интересная, и на этом эту тему я закончу. По поводу потомства, да. Вот мы чадо Божье, да, то есть там в нас воплощаются боги, наши предки, которые когда-то были богами. Вот. На чем сейчас ловят людей, почему, собственно говоря, рождаемость падает? Потому что пара, например, принимает решение ребенка зачать, а что мы с ним делать будем? А где у нас дом? А где у нас жрачка на него? А где у тебя работа на то, чтобы его прокормить? И все, и то, и не будем-ка, ну-ка нафиг. Пока не построили дом, пока не сделали большую, пока не купили машину, не будем. И все, точка. А реально все наоборот. Вот в этом мироздании, то есть все время все надо возвращать с головы, на которой надо стоять, надо на ноги поставить, ну, чтобы. На самом деле ситуация обратная. Если люди привлекли божественную душу, зачали ребенка, вот с этого момента и начинается дом, там, все начинает им приходить. Потому что Бог, он сам, когда он воплотился, он сам будет как бы создавать это вот пространство, в котором ему жить. И не надо вам заботиться о том, где взять денег на то, чтобы это, ну, как бы вот. Вот в чем логика-то жизни нашей. А мы из этой логики выбиты. Вот надо ее возвращать, ну, назад. Причем начинается, еще раз говорю, с того, что ребенка зачали. А не с того, что там Бога попросили, у него мудрости спросили, там объяснить как, до чего. Не с этого, а с действия. То есть человек сначала действие совершил, а потом ну, пошла к нему. Вот. То есть в действии всегда... И ясно, что когда обладаешь вот этими знаниями, которые... Ну вот в этой сказке присутствует, в этих вот, в этой воде сейчас присутствует, в этой огненной воде, которая нарождается сейчас. Вот когда эти знания, понимаешь, где брать, каким образом там они приходят, естественно, жить легче. Поэтому вот и говорят, что информационная, как это, самая главная война сейчас информационная. Вот это абсолютная правда. Потому что то, что нас там убивают, геноцид русского народа, там заселение мигрантами, всякое это прочее, пофигень. По сути, это ничего по сравнению с тем, что делается, когда нам не дают доступа к информации, точнее, мы сами себе закрываем доступ к информации, ну, вот к инструкции, да. Я говорю, вот забавная такая вещь, что только русский человек начинает читать инструкции только после того, как понял, что пипец сломал. Вот, то есть, ну, давайте из этого выбираться, потому что инструкция есть, она во всем, она, к сожалению, нам даже вот слово инструкция у нас в голову забито, что это какая-то бумажка, ну, там, славяно-арийские веды, которые надо, там, эти, поучения богов, которые надо, там, заповеди богов, я ни в коем случае не говорю о том, что их не надо читать. Другое дело, что все эти поучения, они приходят не через бумажку, они через жизнь приходят. Ну, блин, это же все элементарно. То есть любое событие, которое у тебя в жизни происходит, любой человек, который к тебе приходит, твой учитель. И тебе всего лишь надо понять, для чего с тобой это произошло. и ни в коем случае не воспринимать его сразу, ну, поскольку там как проблему, начинать эти проблемы решать, вот в этой вот чуши мы с вами замкнуты. Эта чушь на самом деле носит название в ведах невежество. И есть такое понятие вежество, отсюда ведание, да, отсюда слово веда, отсюда ведающая мать-ведьма. Это вежество. А вежество, еще вот замкну эти все понятия, чтобы что есть, ведать уже понятно, что такое. Это не только знать, а еще и знать как. И еще и это претворить в действие. Вот что есть ведать. То есть у тебя сразу полный комплекс. То есть ты уже, мало того, что знаешь, куда идти, ты уже идешь. Вот что есть ведание, да? Но есть еще вежество. То есть вроде бы замена всего одной буквы, смещение немножко акцента этого. Вежа, есть такое понятие вежа. Отсюда же понятие веха. Это, нитериадно, да, то есть дали клубочек, по которой ты можешь там выбраться, это когда Минотавра там кто-то замочил, не помню, Тесей, что ли, да, вот, выбраться по... есть нитка, клубок, который дает макаш, когда душа сюда приходит, то есть, там заплетены узелки, соответственно, там испытаний и каких-то хороших вещей, то есть плетет доля и недоля, да, то есть это вот клубочек нашей судьбы. Есть понятие... в сказках, да, то есть это вот клубочек, который покатится, там покажет тебе дорожку. Есть понятие блюдечко, по которому бегает яблочко и тебе что-то рисует. Вот это все одни и те же понятия. Это некое вежи, которые даются тебе как вехи на пути. То есть вот некие ориентиры, как тебе идти. Вот. Вежество – это всего лишь, одно из значений, это всего лишь ясное видение этих, развлечений этих вех, потому что те могут поставить указатель, а ты его можешь не прочитать, пройти мимо, пойти другой дорогой. Для чего и существуют вот эти вот камни там в русских сказках, там налево пойдешь, направо пойдешь, прямо пойдешь, чтобы человек понимал, что ему нужно видеть их. Это вот и есть вежество. А невежество – это не видеть ничего. То есть ни руля, ни ветрил не видишь, и, естественно, так сказать, вот. Вот это и есть смысл вот всех этих вещей. То есть ведание, понятие невежества. Вот, то, что мы находимся в невежестве, мы просто не видим, ничего вокруг себя не видим. Мы слепые полностью. И, естественно, никакая помощь нам не в коня корм. Если нам боги чего-то попытаются сказать, мужик, тебе туда, ты начнешь от этого отбрехиваться, что мне туда не надо, потому что я там коня потеряю. Ну или там, как, ведь в русских сказках, вот когда стоит камень, ведь чаще всего идешь туда, где тебе смерть. Потому что туда пойдешь, коня потеряешь, коня нельзя терять, потому что это твое средство передвижения там. А идешь туда, жену потеряешь, нельзя жену терять, потому что сила твоя, иначе. А вот туда, где тебе смерть, туда тебе и путь, потому что там смена мерности, туда тебе объяснение, развилка очередная, там, ты где-то становишься другим человеком, ты там дух свой развиваешь, там, через испытания. Вот выбор-то основной. А невежество – это когда ты ничего этого не видишь. Когда ты выбираешь действительно там, между того, что жену потерять, другую взять, там, коня, эта миномарка меня не устраивает, я другую куплю. Вот в этом вот человек начинает болтаться. Вот, наверное, тогда вторую тему, если надо, там, будет время, еще скажу, а так, наверное, лучше завершить, уж больно так это. Если вопросы есть, готов ответить.
Мы уже как-то даже с женой давно уже говорили на эту тему, что знаки даются человеку постоянно. Любая встреча с любым человеком. Все, что к тебе происходит, нужно просто уметь читать эти знаки. Все. Если ты от них отмахиваешься, ты это получаешь.
Все правильно.
Все то, что.
Причем вот.
Что не смог увидеть, распознать.
Причем вот говорят, что там, а где боги, а как нам их увидеть? А вот, как их увидеть еще, как не через это? Вот есть этот образ очень хороший, который Ария оставил, как Всевышнего почувствовать, вообще понять, что он существует. Есть же этот сверхразум, там, Всевышний, который все это создал, мы же его не видим, мы его не можем увидеть даже потому, что он настолько внемерный, что, ну, как бы, как мы, пока мы туда, в эту мерность не перейдем, мы его не можем увидеть. И есть два способа его увидеть. Первое – это увидеть его, когда он воплощается сюда, а их воплощений была масса там, ну вот, но для них, для их традиции, это Саагаст, это Радагаст, для нас, потому что Радагощ или Дачбог, он, ну, как бы, приходил, ну, вот, его воплощение в Кировской области было, там, условно говоря, в лесах, там известно это все, там, сказания про это есть. Это первый вариант. А второй вариант – это просто применить здравомыслие, вот, посмотреть на себя самого и подумать, вот, ну, пусть мы себя ассоциируем с этим физическим телом, а управляем ли мы этим телом? Ну, первый вопрос, ответ, конечно, управляем. Там рукой можем махнуть, ногой. А дальше, а на клеточном уровне? А за метаболизмом кто следит? Ну, у нас же мозг, ну, в принципе, не может за это отвечать. Ну, невозможно, это слишком сложно. А атомы, которые там двигаются, ну, кто за этим следит? Почему там электроны вокруг атома? Кто? Никто. Ну, мы не мы. Значит, кто-то другой должен быть. А только это, вот, ну, вращение атомов, там, клеточный обмен, там, только это позволяет нам существовать тело. Но если не мы за эту ответственность несем, значит, кто-то имеет ответственность за это дело. Если пытаться свалить на физический закон, нифига не прокатит. Там, ну, никак. То есть, что это просто само по себе работает, ну, это уж я даже не буду говорить, то есть, ну, невозможно, там, само по себе так не может работать. То есть, для этого должно быть что-то, что позволяет всему этому сделать. Вот и есть сила Вышний, который всегда вокруг нас, рядом, то есть, не вокруг, а внутри нас. Он всегда присутствует в том, чего мы не контролируем, но за счет чего живем. Вот тоже, это же, ну как. А по поводу того, что боги, как там богов увидеть, но как еще не увидеть через их проявление, вот там, в событиях жизненных, там, в помощи, которая приходит непонятно откуда. Когда там ты берешь телефон, а тебе 100 рублей пришло, там, и ты не добьешься того, кто тебе послал. Ну откуда ты же пришло? Причем это и пришло именно в тот момент, когда тебе нужно позвонить, вот, ну, кровь из носа надо позвонить, а телефон не работает. И вот пришло там. Сколько таких вариантов, там масса же есть, у каждого в жизни там полно такого.
Вот. Для меня всегда самый простой вариант, я для себя уже должен видеть Бога, да проще простого, вот как одно из его воплощений, вот Солнце. Вот посмотри, без чего на этой планете жизнь невозможна, вот без этого. Это так просто, это вообще, это лежит на поверхности.
Вот это тоже еще такая великая благодарность Арию, что вот именно это он и несет традиции своей. Что вы, говорит, ну, сколько раз, ну, посмотрите на солнышко-то. И имя у него известное, и всю жизнь есть, и Ра, и оно как бы во всех словах у нас есть. Радость там, да, сравнение, то есть, вот тоже сравнение, то есть, как это, странное слово, сравнение. То есть ты пытаешься сразу поравнять, и не получается, естественно, потому что до него ты докопаться не можешь. Вот. Вот за что я говорю, я уважаю этого человека, это, ну, почему доверяю ему.
Там. А я сейчас проскочила вот, слово «свет», как приведу, как смена...
Смена мерности.
Я не понял.
Смена мерности – это в англиизме, ну вот, у Александра Юрьевича, у Кинеевича, вот, в принципе, у него очень много в этих лекциях асгардских, очень много полезного, очень нужного. Несмотря на то, что это не самый высший уровень, то есть вот сейчас там мы все выше-выше поднимаемся, но там очень масса полезной информации. Смена мерности так и есть. Я эту тему все откладываю пока, потому что насущных тем много. Но когда-нибудь до понятия меры мы доберемся. Вообще... Одно из основополагающих понятий вообще вот в мироздании, в ведах, в любой традиции, там неважно какая она, вот, понятие меры. Отсюда же все слова, связанные с мирами. Ну, это же известно, что вот, кстати, по поводу языкознания, уж коротенько, почему у нас такая сложность восприятия окружающего мира, и почему эта сложность раньше отсутствовала? Потому что раньше, и почему плохо, что вот у нас обрезали количество букв. Даже не в том дело, что сделали там образные, фонетическими, вот это полбеды. Есть беда еще очень важная другая, что для одной буквы были разные буквицы с разным смыслом. И, соответственно, менялся смысл слово. Ну вот как в «Играх богов» приведен пример со словом «мир», да? То есть через какую буквицу писать — совершенно разные значения. Вот точно так же очень много других слов, в которых выброшены, ну вот заменили, вот букв «А» было 4 штуки. В том числе одна из букв «А» — это крест. Она изображалась крестом. До сих пор сохранилось значение, вот, когда пишут авторство умершего человека, стоит крестик там, ну, условно говоря, то есть, сохранилось еще. Это одно из значений звука «А». И при этом, когда этот крест стоит в там, каком-то слове, полностью по-другому слово звучит, полностью другой смысл, другой образ. Поэтому у нас, например, вот как говорят, что есть эти слова, амонимы они, по-моему, называются, которые звучат одинаково, а разные смыслами. Вот нету таких слов на русском языке, не было никогда. У нас просто через разные буквицы это писалось. Через разные буквицы. Причем в основном эти буквицы гласные, те, которые гласят. То есть вот как раз, уж если про чуть-чуть вот про языкознание, да, чтобы это осталось. Есть согласные, есть гласные. Гласные – это те, которые приводят слово в действие. Гласят. То есть это когда голос становится материализующим. Ну вот это. То есть, а согласные – которые их согласовывают между собой, чтобы они нужные действия произвели. Поэтому в основном меняют смысл именно гласные буквы. То есть вот разные начертания – для, в основном, гласных букв для «и», для «а», для «е», для «у». Есть разные как бы буквицы, потому что они абсолютно меняют действие самого слова, потому что они гласят. Поэтому и есть вот это «глаголить» слово, да, и, соответственно, буквица есть «глаголь». То есть «глаголить», «гласить», «голосить», «голос». Отсюда есть вот это вот чакра, она называется… как это, устье, да, уста, через которые происходит провозглашение чего-то, то есть когда гласить начинаешь, когда начинаешь мир изменять словом. Вот. А уста, дальше вот, тоже, как, когда раскручиваешь любое слово, у тебя идет целая цепочка. Уста, устье, то есть значит где-то есть исток. Вот начнешь искать исток, найдешь его там в начале там, позвоночника, вот, начнешь, поймешь, откуда сила берется. И оттуда, соответственно, эти вот понятия там кундалини, подъема. А дальше опять раскручивать, если идти. Я говорю, ведь как это, дернешь за ниточку, и растянется весь клубочек. Вот дальше, если даже понимание того, что вот у нас сила лежит там, внизу, вот оттуда исток, да? А почему доходит до устья, и почему у нас нижние чакры отвечают за низкие энергии, оттуда-то изливается чистая энергия уже, там, которая мир преобразует. Как это все происходит? Так это вот человек и есть система, которая вот эти вот тяжелые энергии умеет преобразовывать, доводит до этого, превращает в слово и потом выводит в мир чистым. Вот у тебя получается понятие от истока до устья, да, то есть там.
Хорошо, а когда человек из этих же уст, у него исходит нечто грязное, тяжелое, злоба, вот, тогда, вот тогда в этом, когда человек вот ругается, когда он проклятие произносит.
Ну, это уже другой разговор о том, ну вот как бы к невежеству можно вернуться. Это он пользуется не, то есть он паразит, он пользуется не своим. Он извергает из своих уст то, что сделали другие. Он пользуется высшими энергиями для того, чтобы сквернословить. Ну вот, хорошо, немножко по-другому давайте. Вот этот мат русский, да? Вообще это, что, почему мат, сохранил слово мат? Потому что это материнский язык. Это благословение матери. Вот идите нахуй, извините. Это благословение матери и дочери, например. Это нормальный посыл. Отправ к мужской силе. Сейчас другой смысл придан, да? И вот и получается, что нечто, что обладает высшими энергиями, человек, пользуясь тем, что он может это произносить, он опускает сразу вниз, да, вот этим, но... Это невежество, ну как бы. Но он при этом, он не это же, он же не создал это. Он это взял, сожрал, обосрал, извините, вывел говно. Ну вот, вот что он сделал. Это паразитизм, идущий от невежества. Поэтому всегда, когда человек сквернословит, например, и вот таким образом использует эти вот там слова любые. Ведь сквернословить можно не только матерным словом, можно каким угодно. Вот, это скабрезность называется, когда ты хорошие слова превращаешь во что-то такое, ну там, ну нехорошее, там, с нехорошим смыслом, скабрезность это слово называется. Вот, это именно вот паразитирующий человек. То есть он уже упал на уровень животного, фактически паразита, самого низкого уровня животного. Хотя есть еще такое, ну, это помогает, другой немножко образ, но он не запутает. Это то, что все, что входит в уста чистое, то, что выходит нечистое. Есть такое понятие в ведах. То, что ты принимаешь в качестве пищи, чистое. То, что ты извергаешь, нечистое. Вообще все, что поступает в человеческий организм, чистое. То, что извергается, нечистое. И тут совсем смысл не в том, что, например, ты съел вкусное, а потом выкакал какашку. Вот не в этом нечистота, а в том, что человек, получая чистые энергии, с, вот животные эти, которые идут, яблочко там съел, еще чего-то, он их преобразует, и дальше по уровню своего мозгового развития преобразует слова. При этом он теряет часть, то есть преобразование не может быть абсолютным, он не может вернуть то же самое яблоко живое, он возвращает какой-то его кусок, оно уже нечистое. Какие бы красивые слова он ни произносил, он не может одним своим словом сделать так, что яблоко прямо сделаем, не может. Для этого нужно зернышко съесть, выкакать, да, чтобы оно проросло, яблонько, 3 года за ней поухаживать, потом она тебе даст яблочко. То есть этот человек должен сделать, чтобы эту чистоту восстановить. А просто выдав его через рот, он не даст эту чистоту. Это вот у него некий другой смысл. И то, что очень надо сильно следить за тем, что ты говоришь, вот это вот как раз с определенного этапа, когда человек достигает некого могущества, вот это и есть слово маги, да, там магия, а слово могущество, он начинает мочь что-то. И вот уровень могущества заключается еще и в том, насколько он сильно начинает действовать его слова. Ведь как бы почему люди иногда там, ну вот харизма называется, они там целую толпу заставляют что-то делать. Это просто вот сила слова, которую он сумел там, вот она распространилась на всех, там, пошла как-то. То есть это сила его человеческая. Вот с определенного момента это могущество настолько возрастает, что любое слово может как там родить, так и убить у некоторых людей. Поэтому почему мудрецы молчат, почему есть понятие вот этого молчальничества? Потому что
золото.
Не потому, что ты можешь какую-нибудь глупость сморозить, не в этом дело, а потому что достиг некого уровня, с которого ты можешь убить словом. Поэтому тебе нужно отмолчаться, чтобы понять, какое слово можно использовать, какое нет, а уж потом к людям идти. Вот. Что, по чайку?